благодать и мир вам. Мы закончили Бытие, по воскресеньям мы изучали, и сегодня мы как завершающую такую обзорную или какие-то как бы основные мысли, которые вот Бог положил на сердце, я хочу еще повторить. Вот. Хорошая была книга. Первая книга Библии, основа всего. В первой главе, в первом стихе говорится: «Вначале сотворил Бог». Вот это как бы основа, с этих слов начинается вся Библия, откровение Божие. И это не случайно, что именно сотворение мира вот, начинается все, понимаете? Очень важно, чтобы у нас была вера, то, что Бог творит всего. То, что Бог создал этот мир. Потому что это очень от всего все другие духовные истины, наше спасение, наше духовное здоровье зависит от того, что мы верим в эту простую истину, что Бог своим словом сказал, явилась земля, небо и так далее. Когда человек верит, что Бог сотворил, что вот эта вселенная, есть, у этой вселенной есть создатель, да, есть разумное существо, всемогущее, которое все это создало, у человека появляется, просто зарождается смысл в жизни, есть смысл в жизни. Если Бог все это сотворил, наверняка в этом есть смысл. Потом второе, появляется надежда, потому что жизнь трудная, запутанная, непонятная, и у человека появляется надежда, что есть Бог, Творец, и этот мир, и я в этом мире, это не случайно, появляется надежда. Конечно, дальше надо искать, много все равно не отвеченных будет сразу на все вопросы, но понимая то, что Бог Творец, он это дает надежду, это начало. Вот. И вот третья вещь, о которой я сейчас чуть побольше поговорю, когда мы понимаем, что Бог создал этот мир, у человека появляется вот это простое понимание, что он морально ответственен перед Богом. В этой жизни у него есть моральная ответственность. А это очень важно, я верю, чтобы понять, чтобы заложить основания для Евангелия, для спасения и для духовного здорового процветания верующего. Очень важно понять, что человек несет моральную ответственность. Поэтому, потому что когда мы проповедуем Христа и говорим о спасении, покайся, если человек не понимает, а в чем его грех, какую нагрузку моральную он несет, если он вообще считает, что, а почему Бог должен судить, там, такие вопросы задает, да, а, ну, если я там сделал ошибку, ну, что, пусть Бог там закроет глаза на эту ошибку, какая проблема, он не понимает, и вот это очень важно, книга Бытия, она закладывает эту основу, конечно, она говорит, почему все стало плохо, да, мы об этом не будем долго сегодня говорить, но вот именно о моральной ответственности я хочу еще раз напомнить, что все мы и все верующие, наши родственники, людям, которым мы будем свидетельствовать, служить, весь этот мир, да, он и несет моральную ответственность, потому что Бог создал этот мир, это как бы Божий дом, и мы живем в этом доме, и, конечно, хозяин этого дома, у него есть правила, и мы несем ответственность, как мы живем по этим правилам. Это важно. Это важно понять, что есть то, что Бог создал всю вселенную и наш мир. Важно понять, что есть абсолют. Потому что люди, разные религии, разные философии, они сейчас говорят, что абсолюта нету. И поэтому мораль, она не, как бы не абсолютная. Тогда это было хорошо, сейчас это уже не важно. И когда нет абсолюта, то моральная ответственность, она теряет смысл. Вот то, что в обществе сейчас у нас принято, будем жить, а кто сказал, что это надо. Да? То есть, и люди, они, особенно вот в нашем веке, особенно вот в западном мире, да, да и вот в России, вот это все путается, люди потеряли абсолют, и поэтому очень много всяких теорий, философий, гуманизма, потому что нужен эталон, от которого все меряется, да, и Бог с его моралью, с его правилами, от него все должно мериться, наше поведение и так далее. И Бог, он имеет право, так как он абсолют, так как он создал мораль, создал вот эти вот принципы, по которым нужно жить, он имеет право спросить то, как человек живет по ним. Потому что Бог сказал Еве, в Эдемском саду, когда она согрешила, да, что он ей сказал? Он сказал, что ты это сделала? Бог имеет право спросить любую человеческую душу здесь на земле, в конце концов, что ты сделал? Что ты сделал? Как ты прожил эту жизнь? Бог имеет право. Людям не нравится иногда эта идея, но это истина. Это истина. Бог имеет право спросить, понимаете? Потому что люди как-то в современном обществе, ну, наверное, всегда такое было, но люди как бы, они вроде бы как бы судят Бога, считая, что Бог так должен делать или так поступать, то говорить, или здесь он должен был действовать, а он здесь бездействует. Вроде как бы люди судят Бога. На самом деле надо понять, что это Бог судит нас, не мы Бога, понимаете? Это вот эта перевернутая философия, от нее надо освободиться, тогда лучше будет пониматься Библия. Мы не судим Бога, Бог судит нас. Мы не можем сказать Богу, что ты сделал, но Бог имеет право сказать нам, что ты сделал. Да? Бог спросил вот Адаму и Еву, да, когда их судил. Бог имеет право судить, он судил Адаму и Еву, когда они повиновались. Бог судил Каина, Бог судил также, в Бытие мы изучаем людей во время потопа, да, и Ноя. Во время Вавилонской башни Бог судил тоже людей. Бог судил Содом и Гоморру, окрестные города, мы тоже об этом изучали. И Бог совершит суд, в Бытие мы читали, над Ханааном, над всеми жителями Ханаана, пройдет 400 лет, вот пройдет 400 лет с тех пор, как Яков пришел в Египет со своим семейством, да, пройдет 400 лет, и Бог будет судить весь Ханаан, да. Там он говорит Аврааму, как бы меры беззакония их не наполнилась, я еще буду ждать, то есть Бог будет ждать, когда они покаются, да, Бог даст им еще 400 лет, чтобы люди покаялись, да. Вот. Но потом Бог будет судить Ханаан. И вот жители Ханаана, не знаю, как они там жили эти 400 лет, да, ели, пили, женились или как, я не знаю. Но вот такой грозный суд над ними надвис. И в конце концов суд Божий он совершился. Почти все они были уничтожены от этого праведного суда Божия, потому что не покаялись. Да? И вот наподобие этого, Бог имеет право судить. Наподобие этого, сейчас над всем нашим миром навис Божий суд. Библия об этом очень много говорит. Откровение, там, Даниил и так далее. Навис Божий суд. Этот дом скоро загорится. Да? Это земля, это место. Да? Есть у тебя как бы запасной план, как спастись, как выйти? Ты готов к этому? Это произойдет. Да? Когда мы понимаем, что Бог творец, мы прислушаемся таким посланиям. Когда мы сомневаемся, а кто эту землю сотворил, да вот там есть теория эволюции, да вот там другие теории. И человек особенно не задумывается о том, что суд есть и грядет. В Откровении 20 главе 12 стихе мы читаем. Книги раскрыты были, судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Вот давайте поразмышляем над судом Божьим. Даже мы, христиане, иногда не понимаем. Мы задаем вопрос, как вот Бог будет судить там, да, людей, которые там, не было у них там 10 заповедей, там, Ветхого Завета, Библии и так далее. Но вот Бог будет судить вот на этом последнем суде. Там были книги раскрыты, да. Это был справедливый суд. На основании этих книг, в этих книгах записаны достоверные факты, то, как человек жил, да. То есть очень много хороших фактов, улик и всего, да, то есть этот суд будут разбирать то, как человек жил, да, вот, и мы можем быть уверены, Бог справедлив, мы можем быть уверены, что в огненное озеро никто не попадет, мы можем быть уверены, что хорошие люди в озеро огненное не попадут, мы можем быть уверены, потому что Бог справедлив, Бог вот эти книги, он будет справедливо судить, это Бог, он справедлив, вот. Просто вопрос, вот я сказал, что хорошие люди в озеро огненное не попадут, но вопрос мы должны также понимать, кто определяет эту хорошесть, человек или творец? Вот в чем вопрос, да? Что мы имеем в виду под хорошими людьми? Кто это определяет хорошесть? Бог, творец и судья или человек? Понимаете, вот это надо не забывать. Бог будет судить, вот в этом, в конце концов, он будет судить, и в книге Бытие мы это тоже видим, будет два типа суда. Мы это видим, об этом Римлянам 2 глава говорит, откройте со мной, прочитаем. Римлянам 2 глава, с 12 по 16. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. Те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законно делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствуют их, мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Ведь действительно, есть люди, которые, они не имеют закона, они никогда не слышали 10 заповедей, не читали Библию. Да? Но надо понимать, и Павел здесь говорит, что дела закона, хотя они не читали закон, дела закона у них написаны в сердцах. Видите там это в тексте? У них дела закона написаны в сердцах. У Каина, у него этот закон был написан в сердце. Он знал хорошо, что Бог – это Творец, его нужно уважать, и ему, его нужно слушаться. Он это хорошо знал. Ему не нужно было там первую, вторую заповедь давать. Он это знал без заповеди, понимаете? Потому что он был творением Божиим. И эти законы, этот характер Божий, понимание добра и зла, они были вложены в Каина и любого рожденного здесь человека. Да? И поэтому на основании вот этого четкого закона, который у Каина был в сердце, Бог к нему взывает и говорит: Каин, у дверей грех лежит, да, он влечет тебя, но ты господствуй над ним. Каину говорится. Каин имел все способности, Богом в него заложены, чтобы господствовать над грехом и оставить там пренебрежение к Богу, ненависть к брату, какие-то планы, которые он там злость копил по поводу брата и потом его убил. Это была ответственность, моральная ответственность Каина, этот закон был у него написан. Ему не нужно было как читать 10 заповедей или еще что, но он это хорошо знал, понимаете? И вот каждый человек рожден, у него моральный закон, у него есть в сердце, даже если он никогда не слышал Библию, понимаете? Даже какой-то папуас или индеец в Амазонках, да, который цивилизация так и не дошла, да, у него есть это в сердце, каждый, потому что он человек, да, он потомок Адама и Евы. У него есть закон, это написан в сердце. И Бог будет судить на основании этого закона. Как мы можем узнать, что у человека, который не знал никогда Библию, у него есть закон написан? Да хотя бы хоть одно хорошее, доброе дело в его жизни найдите, и вы поймете, что у него есть различие между добром и злом. Даже отъявленные грешники, отъявленные преступники, все равно у них есть там какие-то свои хорошие стандарты, там любят своих родителей, там, своих детей там, или еще как-то, да? Это говорит о том, что вот эта вот совесть, закон, он записан в сердце человека, и Бог будет судить соответственно, да? До Ноева потопа не было же закона никакого. Никакого закона вообще не было. Но Бог судил ту землю. Бог судил. Потому что закон-то он в сердце, и Бог имеет право судить. Понимаете? Люди там не имели этих 10 заповедей, да? Но Бог судил и за то, что они обратились к греху, они несли ответственность. В Римлянам во второй главе говорится, что некоторые язычники, они живут полностью по совести. То есть не говорится, что язычники, вот здесь вот во второй главе, не говорится, что язычники, они живут всегда по совести. Здесь не говорится, что они всегда никогда не нарушает закон в этом сердце. Говорится о том, что этот закон есть в сердце. И говорится, что периодически язычник может сказать, это хорошо. А очень часто он может сказать, это плохо. Он это знает, да? То есть язычник, он не говорится, что есть, здесь нисколько, ни в какой мере не говорится, что есть какой-то хороший человек, который живет по совести, по этим внутренним. И об этом здесь не говорится, потому что Павел в конце вот этих всех рассуждений, он говорит, что все согрешили. Будь то иудеи, у которых есть закон, будь то язычники, у которых закона нет. Они все согрешили. И все несут моральную ответственность. Почему Павел об этом говорит? Потому что потом он будет говорить про Евангелие. Невозможно проповедовать Евангелие, если человек не поймет тяжесть своей моральной ответственности и то, в каком плохом состоянии он находится перед Богом. Потом Евангелие ему даются, и он с радостью хватает. Библия, она всегда, прежде чем проповедовать, она радостная весть, она всегда говорит о плохих вещах. Иоанн Креститель, он пришел, чтобы обличать людей, и чтобы они каялись, и только потом, таким бы образом они могли приготовить путь для Спасителя и его радостной вести. То есть, вот эта вот моральная ответственность, ее все несут, потому что Бог создал этот мир, и Он создал Адама и Еву, и заложил этот закон в сердцах каждого человека. И подводя вот итоги, Павел говорит, что закон, делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Так? То есть, есть закон написанный, человек его слышал по воскресеньям, да? Есть закон, который человек в церковь никогда не ходил, но у него это в сердце. Да? Он будет, по основанию того, что у него в сердце записано, или то, что он слышал, он будет судим. В Откровении 20.15 там сказано еще, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. То есть, есть вот те книги, по которым люди были судимы, да, у каждого как бы индивидуальная книга это была, эти книги не принесли жизнь, они принесли осуждение. Книги жизни спасла бы этих людей, если бы они были там записаны. Но выяснилось, что они не были там записаны. Они понадеялись на свои дела, и в конце концов выяснилось, что они постыжены и справедливо осуждены. Бог творец, и Он имеет право судить, и Он будет судить. Бог имеет право судить, да. И вот книга Бытие, она закладывает эту власть Бога над человеческой душой. Он творец, и Он имеет право потребовать суд. Но Бог все-таки, Его желание, об этом мы легко можем догадаться, и Библия об этом тоже много говорит, и даже вот эта история в Бытие, Бог терпел 400 лет, чтобы люди покаялись, ну, жители Ханаана, да. И также сейчас Бог терпит, чтобы люди покаялись. Бог имеет право осудить, да. Бог давно имел право осудить эту землю, но Он терпит. Он терпит, чтобы люди спаслись, потому что любовь, она, милость, она превозносится над судом, да. Вот такой вот характер Бога. Бог справедливый, Бог должен судить, Он будет судить, но Бог, прежде всего, все-таки хочет помиловать, чтобы все люди спаслись и пришли к покаянию и к познанию Иисуса Христа. Человек верующий, он может быть спасен наподобие Ноя, да. Вот Лота Бог спас, да. И также сейчас, несмотря на то, что над всей землей навис справедливый суд Божий, человек может быть спасен. И вот и об этом тоже говорится, говорится о моральной ответственности человека, да, о его грехопадении, но также говорится об этой надежде. И Бог избрал Авраама и постепенно открывает вот эту вот надежду, как человек может быть спасен из этого ужасного состояния. В Римлянам 4 глава с 18 по 25 мы читаем, потому что мы изучали про Авраама много, да? И вот мы вспоминаем вот это тоже, этот принцип в Бытие, который мы увидели. С 18 по 25. Он, то есть Авраам, сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнее уже мертвело, и утробы Сарина в умертвении. Не поколебался в обетовании Божьем, не верим, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но в отношении к нам вменится. И нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Он был уверен, Авраам, что Бог силен исполнить обещанное. Так? И вот в Бытие, 15 главе, с 3 по 6 стиха. Мы читаем эту историю, как это произошло. Как Бог вменил Аврааму праведность. 15 глава, с 3 по 6 стих. Сказал Авраам, вот ты, то есть он Богу говорит, ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, который произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, и если ты можешь счесть их, сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он, то есть Бог, вменил ему это в праведность. Вот она это параллель. Вот она, как мы понимаем это Евангелие и как человек спасается. Смотрите на Авраама. Авраам по закону, он должен был, он и Сара должны были иметь детей, но было у них бесплодие или что там, не могли не иметь детей. То есть все нормальные как бы люди, здоровые люди, пары, у них были дети, много детей. А Авраама и Сары не было. То есть по закону, да, по правилам, у них должны были быть дети. Но у них не было детей, да? Как они не пытались, уже состарились, у них не было детей. Да? Я, Авраам здесь об этом говорит, да? Параллель такая же с нами. В моральном плане мы все должны иметь плод праведности. Мы должны. Да? Как нормальная здоровая пара должна и может родить детей. И вот так же самое, как Авраам и Сара, в моральном плане мы должны произвести праведность. Но мы не можем. Да, параллель такая. И Бог говорит Аврааму, выйди, посмотри на звезды, столько у тебя будет потомков. Авраам уже был старый, да, всю жизнь пытался, не получалось. Но Авраам поверил Слову Божьему, поверил он. Это ему трудно было, но он просто поверил. Если Бог говорит, бесплодие там или что там у нас с Сарой, не проблема. Бог всемогущ, да, Бог силен дать мне. И когда Бог увидел эту веру, сразу написано, и Бог вменил ему это в праведность. Вот эту веру он вменил ему в праведность. И вот наподобие этого мы не можем произвести праведность, мы не можем, мы не живем по внутреннему закону, по написанному закону, по каким-то хорошим принципам, которые мы говорим, да, да, это хорошо, потом через год все равно к своему ужасу нарушаем их, мы не можем жить, да. Но Бог говорит, посмотри на Иисуса Христа, распятого на твой грех. Мы смотрим, мы верим, что Иисус умер за мой грех, что это единственный путь к Богу. Мы верим, и Бог объявляет нас праведными. Вот так вот человек спасается. Не по делам, хотя дела нужно делать, но он не спасается по делам. Не может он делать человек, мы не можем, по вере. Есть разница между делами и верой. И поэтому там в 4 главе, в первой половине там говорится, не делающему, но верующему. Мы все рожденные здесь на земле, они не делающие. Никто не живет по совести, никто не живет по закону. Все его нарушают. Да? Ну, непонятно, что не все нарушает. Что-то много человек очень, очень хорошего делает, но все равно в результате он несовершен перед Богом. Потому что Бог, Творец, как Творец определяет хорошее совершенство. Да? И вот в такой ситуации, и вот так вот человек может спастись, только по вере, наподобие Авраама. Не только к нему эта праведность вменяется, она вменяется и к нам, верующим, вот в Иисуса Христа, распятого за наш грех. Книга Бытия об этом говорит, она закладывает эту радостную весть, эту надежду. Книга Бытия, она основа вот для нашего оправдания и спасения. Поэтому, для любого человека здесь на земле, поэтому сатана так атакует эту книгу. Уже буквально с первых строк идет атака, что там это не буквальное сотворение 6 дней, да это все аллегорично или еще как-то. Уже с первых строк идет атака. Потому что если мы отодвинем вот такую власть, такую силу Бога, потом сатана сможет и запутать, легче ему будет запутать, отодвинуть Евангелие и в конце концов спасение человеческой души. Это не, на этом нельзя сдаваться. Бог сотворил этот мир за 6 дней. Это была его сила. И так как Бог создатель, и это все реально, он является творцом и судьей. А значит, Евангелие, оно становится более драгоценным для нашего спасения. А потому что человек, который не понимает, что Бог творец, да, что Бог имеет власть, то он не понимает, от чего спасаться-то? Он не понимает, понимаете? Ему говоришь про любовь Божию. Вот для вас любовь Божия это здорово. А он не понимает особенно, а в чем любовь Божия? Я неплохой человек, в чем проблема-то, что у меня? Пытаетесь мне продать товар, который я не особо имею нужды в этом, понимаете? Да? Посмотрите на продавцов всяких товаров, да, там, я не знаю. Они пытаются вас убедить, что вам это очень-очень нужно, понимаете? И потому что они понимают, если вас не убедит, вы не купите этот пылесос за 100 тысяч. Да? Но если вас убедить, показать там что-то, тогда, может, и люди покупают пылесос за 100-150 тысяч. Я знаю таких людей. Понимаете? И вот сатана, он пытается украсть у человека вот эту нужду. А у нас, мы говорим про реальную нужду. Бог не пытается нам что-то впихнуть. И Библия говорит нам конкретное состояние наше. И что может спасти нас, что может действительно очистить нас. Только кровь Иисуса Христа. И поэтому очень много атак на книгу, вот это «Бытие», именно на творение, на первую главу. Понимаете? Шесть дней Бог сотворил за шесть дней? Да. А в чем проблема вообще? В чем проблема? Что Бог не может это сделать, он мог вообще за две секунды все сотворить. Но он выбрал шесть дней. В чем проблема? В чем проблема? Бог всемогущ. Ну а как же там вот кость, ученые, там все такое, ну что? Но вот по поводу ученых, это большая тема, есть целая наука христианская, креационизм, да, ученые с разными степенями учености, признанные в мировом сообществе, они верят в сотворение, они верят в сотворение. Я не буду об этом много говорить, но вот просто совсем недавно я вспоминаю пример. Когда я учился в школе, нас учили, что всего 9 планет, да? Плутон один из них, да? Я учился. Но в 2006 году сказали, нет, оказывается, Плутон, он, это не планета, это что-то там слишком маленькое или еще что-то там такое. Сказали, я помню, это по радио это говорили, я думаю, ничего себе, у меня в школе все время учили 9 планет, 9 планет, я в это верил, а теперь, кажется, ученые ошибались, это не 9 планет, это не планета, да? Вот, но вот недавно я опять еду, по радио передают новости, оказывается, этот самый космический корабль, американский «Горизонт» подлетел ближе к Плутону, там стало много чего лучше видно, понятно. 50 гигабайт данных они загрузили там, изучили. Оказывается, нет, надо вернуть статус планеты к Плутону. Понимаете? Да? Ну вот, видите, как иногда получается, да? Сначала ученые так говорят, потом так, потом опять так. Понимаете? Мы не можем, ну хорошо, запустили на Плутон космический корабль это, да? Мы не можем запустить космический корабль обратно в этот день сотворения. Если бы мы могли, мы бы увидели, да? Но это невозможно, да? Поэтому Бог говорит, что мы должны веру это принять, что Он сотворил всю эту вселенную своим Словом Божьим. Мы должны это веру принять через веру. И там же говорится, что без веры невозможно Богу угодить. Невозможно без веры Богу угодить. Можно быть слабым, можно быть греховным человеком, можно быть очень аморальным человеком. Это поправимо. Бог это может искупить. Бог это может искупить. Но если у человека нет веры, то все. Все. Все остальное поправимо. Бог всемогущий, он может все исправить. Но если у человека нет веры, да, вот это все. Бог ничего не будет делать. И вы знаете что? Вот Адам и Ева, они согрешили. Я думаю, я много над этим размышлял, я думаю, ну, как бы размышляешь, а в чем же корень был их проблем? Ну, почему они, да? Я думаю, это было просто недоверие Богу. Я верю от всего сердца. А они не доверились Богу по-настоящему, что Бог благ, что они действительно умрут, если они съедят. Вот в этом было, да? В этом было их сомнение, и оттуда все проблемы уже возникли, там потом и гордость, и все такое. И вот вы знаете, вот мы сейчас унаследовали эту греховную природу, но тот тест, через который должны были пройти Адам и Ева, довериться Богу, да, а не слову змею какому-то, да, этот тест, он также для нас сейчас. Мы должны довериться Слову Божьему сейчас. Это наш выбор. Бог говорит, во Христе ты будешь жить, без Христа ты не будешь жить. И вот тут надо довериться, да, потому что мир говорит, не, ничего, нормально. Не нужен тебе Иисус, ты не такой плохой человек, да. Не умрешь. Бог говорит, умрешь. Не умрешь. Ну, то же самое, понимаете, и мы должны отреагировать веру. Вера очень важна, и в книге «Бытия» об этом очень много говорится. Авраам через это проходил, пример, да, веры. Исаак, Яков мы изучали, Иосиф мы изучали, да. Вера очень важна. И вот этот другой урок, мы говорим про власть Бога, мы говорим, как человек спасается, и мы говорим о том, что человек спасается верой. Очень важна вера. Римлянам 1 глава там тоже говорится, праведный верой жив будет, да. То есть наше взаимоотношение с Богом, наше благословение, наша вечность, наше место в Царстве Божьем зависит от нашей веры. Мы не все понимаем, у нас не всегда хватает сил, но мы доверяемся Богу. Много нам открыто, но много все равно нам не открыто. Мы просто доверяем Богу. И это не является какая-то нелогическая позиция. Ведь почему? Это очень логично. Ведь Бог создал всего, все, Он создатель. Мы все равно, даже какие бы мы умные ученые были, мы все равно не сможем понять. Ученые много чего не понимают. Все равно, понимаете? Есть такое мнение, типа ученые, чуть ли не все, там, до всех кирпичиков мироздания добрались. Ничего подобного. Мы очень много чего не знаем. На чем там остановились? Строение атома, да? Атом состоит из чего? Нейтрон и чего еще там? Протон, да. Вот, но электрон это, ну да. Вот. Ну и еще там какие-то частицы, из чего состоят эти нейтроны, протоны. И все, понимаете? Много чего не знаем. И не все мы сможем узнать. Нужно доверие Богу, понимаете? Потому что это просто нормально. Вот как ребенок доверяет своим родителям, да? Мы не смотрим, что, бедный ребенок, ничего не может сам. Приходится ему только доверять этим родителям. Ох, какой несчастный. Мы так не смотрим, мы понимаем, что в этом его счастье, расположение, когда он доверяет и слушает своих родителей. Это нормально, это логическое, это логично, да. И то же самое мы, познавая много, размышляя, рассуждая, изучая, занимаясь наукой, все равно мы доверяем Богу, что Он Создатель, и что Он имеет право судить, и что только во Христе есть спасение. Очень важно, вот книга Бытия, она говорит на примере Авраама и других, надо доверять Богу. Вот Авраам доверился Богу, вот он не мог, не могли они иметь детей уже там, старость, все, уже обычно у женщин, женщины в таком возрасте уже не рожают, да. А Бог ему говорит, вот столько у тебя будет потомков, сколько звезд. И он поверил, да. И вот мы доверяем Богу, несмотря на то, что обстоятельства, традиции, они могут говорить противоположным. Авраам, другие поверили, и Яков поверил, Исав не поверил. Исав не поверил. Тоже важная история, когда нас вспомнит. Он за одну похлебку продал свое первородство. Да. Только в семени Авраама, а точнее в Иисусе Христе, потому что Иисус Христос, он потомок вот этот вот Авраама, только в Иисусе Христе человек получает благословение, спасение и дорогу в потерянный рай. Только в Иисусе Христе, да? И вот представляете, Исав, он отказался от этой чести. И за что? Ему казалось тогда, что это, ну, очень ему важно вот поесть эту чечевичную, этой похлебки. Но очень ему это нужно, очень. Мы сейчас смотрим, ну, что-то смешно, ну, да. Ну и примерно то, что этот мир нам предлагает, надо помнить. На самом деле чечевичный похлеб по сравнению с тем, что Бог нам предлагает. Да? И Бог нам предлагает благословение во Христе. Бог предлагает нам доверять Христу. И Бог предлагает нам обратный путь к дереву жизни, в потерянный рай. Потому что все, что человек хочет, и как он живет здесь на земле, он хочет найти какой-то рай, какое-то расположение. Да? А Бог нам предлагает не что-то временное, Он предлагает нам настоящее, целое царство. Царство Божие, оно будет лучше даже, чем тот Эдемский сад, оно будет гораздо лучше. Вот. И книга Откровения, она закладывает вот эту вот надежду, чтобы человек в дальнейшем потом принял путь спасения, понял, что Бог творец, Бог имеет право спросить, что человек, он не выдержит вот этого вот суда, в конце концов. Морально человек не состоялся. Но есть книга жизни, есть Иисус Христос, по благодати, через веру, дарующий эту жизнь. Вот книга Бытия, она очень хорошо закладывает основы для всех других истин в Ветхом Завете, тем более в Новом Завете, что Бог сотворил этот мир. Этот мир не случайно. Этот мир начал быть, потому что Бог его спланировал, да. И сейчас часто вот иногда раздаются, ну, передают программы там по телевидению, потом в YouTube можно найти, где ученые рассуждают, что Вселенная, ну, Солнечная система в частности, она имеет следы дизайна, они, Вселенная, то есть Солнечная система имеет следы, то, что это был разум за этим всем, да, вот последняя вещь при мне приходит в голову, я не знал, что вот эти вот планеты, которые летают, они, оказывается, помогают, они как бы защищают саму Землю от астероидов, они защищают, то есть вот такой смысл, да. Без этих бы планет жизнь невозможна была бы на Земле, потому что астероиды бы разбили всю Землю, да? Вот так вот интересно, да? Это Бог творец всего. И вот мы изучали в Бытие, то, что Бог все как началось, почему плохо все стало. Вот. И в конце еще раз я повторю эту вещь. Бог имеет право спросить человеческой души то, как он жил. И книга Откровений нас предупреждает, что человек своими силами, но он не оправдается. Он будет судим справедливо, но он в конце концов не будет оправдан. Он не будет оправдан, да, по Божьим стандартам. И мы принимаем эту веру, что мы, наша праведность ничто перед Богом, да, и принимаем вот этот Божий совершенный путь спасения, принимаем Иисуса Христа и другим людям говорим, да. Потому что для меня это тоже поддержка, потому что когда я проповедую другим людям, размышляю, мне иногда, я сам иногда сомневаюсь, а чего вот я буду им Иисуса проповедовать? У них жизнь хороша, у них жизнь даже гораздо лучше, чем у меня. Я им скажу что-то про Бога, они мне скажут, а что, у меня, смотри, как у меня и как у тебя. И я боюсь, что я потеряю, как бы, ну, логика моя будет слабая. Но вот эта вещь, да, напоминает мне и всем нам должна напоминать, нет, все люди, они находятся, они грешны, и неважно, какие они достигли результатов в этой жизни, им нужен покаяние, им нужно спасение. И логика очень простая. Суд навис на каждой душой, и только во Христе человек может избежать этого суда. Вот такие вот вещи в Бытие мы смотрим. Это дает, конечно, нам, верующим, надежду, то, что Бог творец, Бог искупитель. Вот. И в конце концов Бог восстановит этот мир, и все станет опять хорошо, как было в первой главе там, да, и во второй главе Бытия, даже лучше будет. Мы в это верим, да? Царство Божие грядет. Вот. И практически, это не просто теория, практически мне и вам это должно помогать ценить благодать. Вот практически как? Потому что иногда, когда особенно жизнь трудная, когда особенно, да, ну, испытания какие-то там, полоса каких-то трудностей накапливается, да. Или, может быть, даже в жизни, когда особенно нет трудностей, ну, и тоже вроде ничего не происходит, может, просто апатия такая приходить. Вот там другие славят Бога, радуются, я что-то не понимаю, за что славить Бога, в принципе, ничего вроде яркого, интересного, замечательного в моей жизни не происходит. Ну, как бы, вот люди говорят там, они хотят там читать Библию, там он что-то прочитал, что-то рассказывает, что-то он вдохновленный такой, а я вот что-то не чувствую это, да. Вот человек там молится, там так с вдохновением говорит о Христе, а я вот что-то это не чувствую. Вот почему так? Вот сами себя мы иногда спрашиваем. И как бы пытаемся найти, а что вот яркого, да, вот почему у него он так вот любит Бога, а почему я, вот у меня такой холодец в сердце, да, почему? И вот секрет в том, что понять, от чего Бог нас спас, понять, от чего Бог спас, да. И тогда ты тогда радуешься каждый день, ты тогда радуешься каждый день, да. Бывало у вас такое, что это самое там... Ну, человек там, да, опоздал на рейс, самолет разбился. И человек радуется, что жизнь хороша, жизнь не такая уж и плоха, да, он жив, да. И когда мы понимаем, от чего Бог нас спас, в какой дыре мы были, и из чего нас Бог вытащил, это будет радость, это будет вдохновение, понимаете? Это будет вдохновение. Не надо забывать, что мы по природе были чадами гнева, да. Но Бог, богатый своей милостью, искупил нас во Христе Иисусе. Так что есть повод для благодарности, для радости. И нет повода слишком унывать, опускать руки. Потому что я это говорю к тому, что я уверовал в 93-м году. И вот просто многие мои друзья, братья, сестры, они вот как столько времени прошло, они как бы ну, не остались в церкви, не остались с Христом или потеряли какую-то радость о Боге, да. Потому что важно возвращаться вот этим к основам, от чего Бог нас спас, что хорошего Он сделал, что, чем хороша благодать и милость Божия для меня, да. Когда ты не понимаешь, что ты грешный, тогда ты не ценишь милость. Когда ты понимаешь и тяготишься от своих грехов, для тебя милость, она просто сладка, читать о милости, приходить к Богу, благодарить Его, и у тебя просто радость. Потому что ты понимаешь суть вещей и понимаешь, от чего же Бог тебя спас. Вот такие вот вещи мы сегодня говорили. Закончили мы книгу «Бытия». Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, Господь, за какие-то основы, к которым Ты нас возвращаешь, напоминаешь нам, Господь, это хорошо всегда вспомнить, во что мы уверовали, на чем мы стоим, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты спас нас, Господь. То, что Ты открыл нам Своего Сына, Господь, то, что Ты долготерпелив, Господь. И мы благодарим Тебя, что Твое желание спасать всех, Господь, будь то наши родственники, будь то друзья или просто люди, которые мало нам знакомы. У Тебя благость, Господь, еще. Сейчас день спасения. Мы благодарим Тебя, Господь, хоть мы и не заслуживаем, Господь, но мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою любовь, Господь. Мы благодарим. Любовь Твоя, она стабильна, Господь. Славим Тебя и молим, Господь, чтобы Ты углублял наше познание, благодать, чтобы мы возрастали в Твоей благодати. Молимся во имя Иисуса. Аминь.